16. «Слишком я был образованный. Вот в чем была моя беда», — сказал Хобби. «Отец мой, по крайней мере, так думал. Я был у него в мастерской. Помогал разбирать бесконечные кусочки старого вишневого дерева. Одни покраснее, другие побурее. Все прибереженные обломки старой мебели. Искал оттенок, который ему был нужен, чтобы подлатать окантовку тумбы напольных часов. Отец занимался грузоперевозками. Это я уже знал, компания была настолько известной, что это имя даже я слышал. И вот и летом, и на рождественских каникулах я у него разгружал грузовики. А до того, чтобы сесть за руль грузовика, — говорил он, — мне еще надо дорасти. Мужики на погрузочной площадке все как один смолкли, едва я туда зашел. Хозяйский сынок, сам понимаешь. Хотя их-то понять можно. Иметь моего отца в начальниках было хуже, чем черта лысого. Ну, в общем, он меня с 14 лет и припряг. Грузить коробки после школы. По выходным, под дождем. Иногда и в конторе приходилось работать. Замызганная была, унылая конура. Зимой дрожишь от холода, а летом пекло, как в преисподней. Орешь, чтоб перекрыть грохот вентиляторов. Поначалу я работал только летом и на рождественских каникулах. Но потом, когда я окончил второй курс колледжа, он объявил, что больше за мое обучение платить не собирается. Я отыскал кусок дерева, который вроде бы неплохо подходил к сломанной детали, и подсунул его Хобби. «У вас были плохие оценки?»
«Нет, я хорошо учился», —
ответил он, подняв деревяшку, поглядев ее на свет и отложив кучку с другими подходящими вариантами.
«Дело было в том, что сам он в колледже не учился, и ничего, он сколько всего добился. Что, неправда, что ли? А я что, считаю себя лучше него? Но, кроме того, такой уж он был человек, из тех, кто каждого загнобить пытается. Сам таких знаешь, наверное. И думается мне, его просто осенило в какой-то момент, как лучше всего прижать меня к ногтю и заставить работать бесплатно. Сначала...» Он поразглядывал пару секунд очередной кусок шпона, затем отложил его в кучку на подумать. «Сначала он велел мне сделать перерыв на годик, а то и на 3-4, уж сколько потребуется, и заработать остаток денег на учебу своим горбом. Из этих денег я и гроша не увидел. Жил я дома, а он все деньги клал на специальный счет, понял? Для моего же блага. Ну, жестко, конечно, — думал я, — но справедливо. Но вдруг, после того, как я 3 года отпахал на него в полную смену, правила игры изменились. Внезапно он рассмеялся. Я что же, не понимал условий сделки? Я же плачу ему за первые свои 2 года в колледже. Ничего он и не откладывал».
«Ужас какой!» — вырвалось у меня после того, как я долго ошеломленно молчал. Непонятно было, как он может о такой несправедливости говорить, смеясь.
«Ну...» — он закатил глаза. «Я тогда еще зелен был, но сообразил, что при таком раскладе помру от старости раньше, чем оттуда выберусь. Но денег у меня не было, жить было негде. А что делать-то? Я пытался что-то придумать, как вдруг, чудеса да и только, к нам в контору зашел Велти. Как раз, когда папаша на меня орал. Отец, он обожал меня отчитывать перед всеми своими работниками. Куражился, будто мафиозный воротило. Рассказывал, сколько я ему должен за то, за сё. Вычитал долг из моей, в кавычках, зарплаты. Удерживал фантомные зарплатные чеки за какие-то надуманные нарушения. Такого рода штуки. Велти, его я и до этого видел. Он заходил в контору, чтобы организовать перевозку вещей после распродажи чьих-то коллекций. Велти всегда повторял, что из-за горба ему надо было расстараться, чтобы произвести хорошее впечатление, чтобы заставить людей увидеть за уродством человека. Но мне он сразу понравился. Да, он почти всем сразу нравился. Даже отцу, который, скажем так, людей ни во что не ставил. Ну, в общем, Велти увидел, как он на меня орет. На следующий день позвонил отцу и сказал, что ему бы пригодилась моя помощь упаковывать вещи в том доме, где он скупил антиквариат. Я был крепкий, здоровый парень. Самое то, что надо. Ну и...
Хобби встал, потянулся.
Велти был крупным клиентом. И отец, уж по каким-то своим резонам, согласился. Я помогал ему упаковывать вещи в старом особняке Де Пейстеров. И так сложилось, что саму старушку, миссис Де Пейстер, я знал очень хорошо. Я еще в детстве очень любил забредать к ней в гости. Забавная она была бабулька. Носила ярко-желтый парик, фонтанировала информацией, и везде стопки документов. О местной истории она знала все, и рассказчица была великолепной. В общем, дом был внушительный. Доверху набит хрусталем от Тиффани, превосходной мебелью 19 века. И я сумел помочь Велти с провинансом многих вещей куда лучше дочери миссис Де Пейстер, которую вообще не интересовал ни стул, на котором сидел президент МакКинли, ни что-то в этом роде. Тем вечером, когда я закончил с упаковкой вещей, было часов 6, и я с головы до ног был покрыт пылью. Велти откупорил бутылку вина, мы с ним уселись посреди коробок и распили ее. Знаешь, так, на голом полу, под эхо пустого дома. Я падал от усталости. Он заплатил мне на руки наличными, чтобы обойти отца, и сказал. «Слушай, я недавно открыл магазин в Нью-Йорке. Если нужна работа, считай, она у тебя есть». Мы подняли за это бокалы. Я отправился домой, собрал чемодан. В основном там были книжки. Попрощался с домработницей и на следующий день автостопом на грузовике добрался до Нью-Йорка. Уехал, не оборачиваясь.
Наступило затишье. Мы все еще сортировали шпон, постукивали тонкими, как бумага, деревяшками, будто фишками в какой-то старинной китайской игре. Звук был до того нездешне легкий, что, казалось, теряешься где-то в совсем громадном молчании. «О!» — воскликнул я, заметив один кусочек. Я схватил его и торжествующе вручил Хобби. Полное совпадение по цвету, куда лучше, чем все отложенные им. Он взял его, оглядел под лампой.
«Ничего, да».
«А что с ним не так?»
«Ну, видишь», — он поднес кусочек шпона к окантовке тумбы. «В работе такого рода важнее всего, чтобы у дерева зерно совпало. В этом весь фокус. А разницу в оттенках подогнать потом проще. Теперь смотри».
Он поднял другой кусочек, заметно светлее на пару тонов.
«Чуть-чуть натереть воском, слегка подкрасить нужным цветом, и может и получится. Бихромат калия, капельку коричневой ван Дейка, иногда, если уж очень сложно подобрать нужную текстуру, с некоторыми типами ореха такое случается. Я вычернял, бывало, кусок нового дерева нашатырным спиртом. Но только когда больше совсем ничего не мог поделать. Если есть возможность, всегда лучше брать дерево того же возраста, что и мебель, которую чинишь».
«А как это вы так выучили все, что надо делать?» — робко помолчав, спросил я.
Он рассмеялся. «Да так же, как ты сейчас учишься. Стоял рядом, смотрел, где мог, помогал».
«Велти вас научил?»
«О, нет. Он во всем разбирался, знал, как все это делается. В этом деле по-другому нельзя. Глаз у него был верный, и я частенько кидался за ним, когда нужно было мнение специалиста. Но до того, как я стал на него работать, он обычно не брался за вещи, которые требовали реставрации. Это кропотливая работа, для нее особый характер нужен, а у него на то не было ни сил, ни темперамента. Покупать ему нравилось куда больше. Знаешь, там по аукционам ходить, сидеть в магазине, болтать с покупателями. Каждый вечер, часов в 5, я выбирался к нему наверх на чашку чая. Влекомый из тюрьмы».
Переиначенная строка из стихотворения «Танатопсис» Уильяма Каллена Брайанта. «Не походил ты на раба, в тюрьму влекомого всесильным властелином». Перевод Плещеева.
«Тогда тут было чертовски мерзко. Плесень, сырость. Когда я устроился к Велти...» Он рассмеялся. «На него тут работал старикан по имени Эбнер Мосбанк. Ноги не ходят, пальцы скрючены артритом, почти слепой. Один предмет мог чуть ли не год реставрировать. Но я стоял у него за спиной и глядел, как он работает. Он как хирург был. Никаких вопросов, полная тишина. Но он знал абсолютно все. Такое, чего другие люди уж и делать не умели, или даже уже и не желали учиться. Эта профессия с каждым новым поколением все сильнее на ладан дышит.
«Отец отдал вам заработанные деньги?»
Он густо расхохотался. «Да ни гроша. И слова мне после этого не сказал. Он был злобный старикашка, свалился замертво от сердечного приступа как раз, когда увольнял одного из своих старейших сотрудников. Видел бы ты только эти, наверное, самые малолюдные в мире похороны. Под ледяной крупой три черных зонтика. Сразу Эбенезер Скрудж вспоминается».
«И вы так и не вернулись в колледж?»
«Нет, да я и не хотел. Я же нашел себе занятие по душе. Так что...»
Он упер ладони в поясницу, потянулся. Его мешковатый, не совсем чистый пиджак с лоснящимися локтями делал из него добродушного кучера, который идет себе на конюшню.
«Мораль тут такова. Никогда не знаешь, куда тебя все это заведет».
«Все что?»
— он засмеялся.
«Твои каникулы под парусом», — ответил он,
направляясь к полке, на которой пузырьки с пигментами были выстроены будто настой у аптекаря. Землисто-охряны, ядовито-зеленые, угольный порошок и жженая кость.
«Может статься, это переломный момент. Море оно так бывает людей прихватывает».
«У Энди морская болезнь. На яхте он все время таскается с пакетиком, чтобы туда блевать».
«Ну что ж»,
— он потянулся за пузырьком ламповой сажи.
«Признаюсь, что меня оно так и не захватило. В детстве сказания о старом мореходе с гравюрами Доре от океана у меня мурашки по коже. Но у меня и не было такого приключения, которое ждет тебя. Так что, кто знает?» «Потому что...»
Сведя брови, он выстукивал из баночки на палитру мягкий черный порошок.
«Я и не думал, что мою судьбу решит старая мебель миссис де Пейстер. Может, тебя заворожат крабы-отшельники, и ты захочешь стать морским биологом. Или решишь строить яхты, или стать художником-маринистом, или написать книгу о Лузитании».
«Может», —
ответил я, сложив руки за спиной. Но то, на что я на самом деле надеялся, мне и сформулировать было боязно. От одной мысли об этом меня трясти начинало. Потому что вот какое было дело. Китси и Тодди стали вести себя со мной гораздо, гораздо приветливее, как будто их отвели в сторонку и кое-что сказали. И я замечал, какими взглядами, неуловимыми намеками перебрасываются мистер и миссис Барбур, и надеялся. Даже уже больше, чем надеялся. Вообще-то именно Энди подкинул мне эту мысль.
«Они думают, что общение с тобой идет мне на пользу», — сказал он как-то по пути в школу. «Что ты вытаскиваешь меня из моей раковины, прокачиваешь мои социальные навыки. Похоже, когда приедем в Мэн, они сделают официальное семейное заявление».
«Заявление?
Не тупи, а? Они к тебе здорово привязались, особенно мама. Да и папа тоже. Думаю, они хотят тебя оставить».